Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы Троицы Лыкова иерей Георгий Сергеев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, добрый вечер!
Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Вы у нас вроде как уже участвовали в других программах, но беседа с батюшкой впервые. И благодарю вас,
совершенно верно. Спасибо за приглашение.
Появились у нас. Я бы хотел отметить, что мы работаем в прямом эфире и, конечно же, будем рады принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, сейчас мы продолжаем празднование праздника, как в церковной терминологии называется, попраства, праздника преображения Господня. И вот вопрос, что значит преображение для православного христианина? Вот какова главная суть праздника, что мы должны почерпнуть из этого праздника?
Действительно, праздник замечательный, летний. Всегда ассоциации у многих людей с тем, что в этот праздник освящаются плоды, которые приносятся и благословляются священником. Яблоки, виноград, прочие фрукты и овощи. Но это не самое главное, потому что суть и значение праздника, который мы отмечаем, это преображение Господа нашего Иисуса Христа. С этим событием в Евангелии связано то, что Христос позвал трех своих учеников и на горе Фавор преобразился, то есть явил свой божественный свет, явил свою божественную сущность самым близким ему ученикам. И через своих учеников он являет эту сущность и нам с вами. Потому что преображение – это изменение, это стремление к первообразу. Да, в самом значении этого слова заложена и суть этого праздника. Мы все дети Божии, мы все созданы по образу и подобию Божию. И поэтому возвращение к этому образу, преображение нас с вами, осияние тем светом божественным, фаворским светом, как его именуют святые отцы, вот это важно почувствовать в эти дни, когда мы отмечаем этот 210-й праздник, который входит в число самых главных праздников церковного года.
Батюшка, вот часто встречаю такой вопрос, некоторые телезрители нам присылают эти вопросы или на просторах интернета, социальных сетей. Вот вы даже сказали такую фразу, что позвал с собой на гору близких, самых близких учеников. Или бывает, говорят, есть любимый ученик, как вот Иоанн Богослов и так далее. Как это вот понять, вот близкие, там, любимые, почему вот это вот разделение идет? Разве кто-то был в чем-то ущемлен?
Нет, здесь речь не идет о ущемлении, здесь идет речь о мере восприятия того или иного события. Христос, если мы посмотрим Евангелие, он какие-то события совершает перед огромным количеством народа. Да, мы знаем, когда он насытил 5000, кроме жены, детей хлебами и рыбой, это происходит перед глазами вот всего собравшегося народа. Какие-то вещи происходят очень откровенно, лично, между тем или иным человеком или между теми или иными учениками. Вопрос в особенности восприятия. Христос подходит каждому индивидуально, и он открывает себя каждому по-разному, с разной степенью силы, потому что познать божество в полной мере мы по своему нынешнему состоянию своей земной жизни здесь не способны в полной мере. И, естественно, Христос нам открывает себя по мере нашего взросления и приближения к Нему. Видимо, на тот момент он посчитал, что вот именно эти ученики готовы увидеть и воспринять и понять правильно преображение его. И вот это как раз и то, о чем, собственно, ответ на ваш вопрос. То есть вопрос нашей готовности, в степени готовности нашего восприятия, открытости нашего сознания.
Это тоже можно проецировать и на нас, да. Каждый из нас по-разному.
Конечно.
Воспринимает.
И каждому Христос по-разному открывается. Вот даже если мы посмотрим на текст Священного Писания, вот вроде бы читая там в 101-й, в 102-й раз те же самые слова, Господь открывает нам что-то новое. Мы в каждом отрывке Священного Писания можем увидеть какие-то определенные вещи, которые мы до этого не видели, не осознавали, не понимали. Увидеть новую грань, которую нам открывает сам Христос. Поэтому, конечно же, необходимо внимательно слышать, слушать и воспринимать то, что нам хочет сказать Господь. Либо напрямую, да, через текст Священного Писания, либо через уста Церкви, через святых отцов, через учителей Церкви, через священнослужителей, через тех, кого нам Господь посылает на нашем жизненном пути.
Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос и постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Известно, что именно вот подобие Божие – это добродетель. А какие свойства являются образом Божьим в человеке? Что это за свойства такие? И может ли человек с рабской или холопской психологией быть образом Божьим?
Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что образность и подобие Божие достигается человеком в течение всей христианской жизни. И открывается нам Господь своим образом как милосердный, как благой, как человеколюбивый, как всеблаженный, вседовольный. То есть вот эти свойства Божие, свойства образа Божия, которые Он нам себя являет, и мы должны воспринимать и открывать внутри себя. То есть вот одно из свойств Божиих, которых я уже сказал, человеколюбие. Вот, наверное, это самое главное, к чему нужно стремиться в нашей жизни. Если мы будем тренировать в себе вот это чувство, это восприятие окружающего нас мира, близких нам людей. Ведь кто такой близкий человек по понятию христианскому? Это тот, который находится рядом с нами. Это не родственник какой-то, не знакомый нам человек, не только эти люди. Но это те люди, которые оказываются рядом с нами в любой обстановке. В транспорте, на улице мы кого-то встретили, в лифт вошли, там какие-то незнакомые люди. Все это наши ближние. И поэтому, если мы будем человеколюбно относиться к подобным же нам, к сотворенным также по образу и подобию, то мы откроем в себе и вот тот образ Божий, который проецируется в человеколюбии. Ну и так далее можно приводить примеры. Благости Божией, например, правды Божией. Если мы будем искать все эти качества и стремиться постичь тайну этих качеств в жизни, то мы откроем в себе образ Божий. Он в нас будет открываться. Как он открывался в святых. Вот таким образом.
Вот там еще был такой вопрос, такая вторая часть, да, что может ли человек быть вот с рабской психологией, образом подобия Божия, то есть таким приземленным каким-то?
Ну, мне сейчас сложно понять, какой именно смысл заложен вот в этой части вопроса нашим уважаемым телезрителям, но, насколько я понял, да, вопрос, если мы имеем в виду, что человек, который зажат, забит, да, то есть он находится под влиянием какой-то, под, как бы, под влиянием некого внешнего давления со стороны той или иной какой-то системы бытия, да, каких-то, так сказать, принципов, которые не сопоставимы с принципами Евангелия, не сопоставимы с принципами христианской жизни, заставляет человека, ну, превратиться в некое такое быдло. Все равно Господь, Он до последнего сохраняет такую вот, наверное, он сохраняет, ну, не побоюсь, наверное, таким образом выразиться, он сохраняет некую веру в человека. Вот мы очень много говорим о вере в Бога, а вот Господь, Он верит в том, что мы способны измениться, в том, что мы способны будем воспринять те сигналы, которые Он нам посылает. Он тоже хочет, чтобы мы были с Ним, Он этого желает. Но поскольку нам дана свобода воли, свобода нашего выбора зависит от нас. Господь нас не может заставить войти в Царство Божие. Он нас не может заставить стать образом и подобием Божиим. А насильно этого никогда не будет. Но, тем не менее, Господь, Он тоже верит в нас. То, что мы захотим измениться, то, что мы услышим Его призыв божественный, обращенный к нам. И несмотря, ну, примеры можно разные найти в истории и жизни церкви, когда люди, которые, ну, в общем-то, никакой надежды, наверное, не имели, так, с точки зрения внешней, да, на какое-то преображение, изменение и внутреннее перерождение, вдруг становились другими. И вот эта арабская психология такая, да, узкая, вот эта вот твердолобость такая иногда наша, да, вот эти шоры, которые иногда у нас одеты, мы не видим, так сказать, ничего, кроме вот какого-то, так сказать, прямолинейного пути, они вдруг все исчезают. И человек видит мир совершенно с другой точки зрения. И вот эта арабская психология может превратиться совершенно... исчезнуть. Просто человек начнет меняться, он начнет видеть мир шире. И вот к этому, наверное, призван каждый православный христианин, к тому, чтобы изменить свое отношение к этому миру и приблизиться к образу и подобию создавшего его Творца.
Отец Георгий, есть еще один дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
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 Задавайте вопрос, пожалуйста.
Вопрос у меня такой. Татьяна, Ильинский погост, Московская область. Значит, Евангелие от Матфея, 13 глава, 49 стих. «Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную». Вот у меня вот это выражение «из среды праведных» меня как-то смущает. Я раньше его как-то не видела. Вот о каких праведных говорится здесь? Скажите, пожалуйста.
Спасибо за ваш вопрос. Но мы здесь можем провести аналогию с другим евангельским текстом. Я, к сожалению, сейчас не могу точно назвать главу и стих, но нам известен вот этот отрывок всем, да, о плевелах пшениц. Да. То есть вот когда ученики спрашивают о том, что «а как же вот плевелы, сорняки, да, иными словами, могут забить пшеницу, которая всходит, ее надо удалить, ее надо вырезать». Убрать, чтобы пшеница росла лучше. Но Господь говорит, подождите, пока пропалывать. Вот когда взойдет и то, и другое, тогда и будет видно, где здесь сорняки, а где здесь настоящая пшеница. И вот тогда придут те люди, которые изымут эти плевелы. Так и здесь, в среде праведных людей в любом сообществе. Мы с вами прекрасно знаем, что есть люди ненадежные, есть люди предатели, есть люди, которые вроде бы как внешне соответствуют некоторым правилам поведения там, в церкви, в церковном сообществе, но в какой-то момент происходит их отпадение. В какой-то момент происходит так, что они становятся на ложный путь. Мы с вами это прекрасно знаем из истории церкви, из жизнеописания святых, да, что человек иногда стремится к праведности, идет каким-то сложным путем, но потом происходит некое падение. И так и здесь. В последние времена из среды как раз тех вот праведников, которых немного. Да, то есть мы знаем, что этих людей будет мало. И то найдутся вот те люди, которые ну, фактически в последний момент откажутся от своих убеждений. И, естественно, Господь, ну, образно выражаясь, здесь понимаете, надо понимать, что Господь не всегда вот как-то буквально, да, нам что-то говорит. Есть какие-то образы, которые он приводит. Но действительно, вот будет некое обстоятельство и некий момент, когда Господь откроет нам вот этих предателей. Они сами себя, в общем-то, проявят. И будут изъяты из среды тех праведных, которые останутся верными Христу.
Наша задача – остаться теми, кого и не, как раз оттуда и не заберут. Я бы хотел напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, вот был вопрос от телезрителя, но, к сожалению, мы не смогли выдать его в эфир по техническим причинам, но вопрос был такой. Как правильно готовиться к исповеди?
Исповедь – это одно из семи таинств Церкви. Таинство предполагает некое необъяснимое участие человека и Бога во взаимодействии Творца и человека. То есть Господь в таинстве посылает определенные духовные дары, Он посылает определенные духовные силы. Он дает возможность понять ту или иную неправоту нашу. Он преображает нас через участие в таинстве. Вот о чем мы сегодня с вами начали говорить в начале о празднике преображения. Как раз таинства, они преображают жизнь человека. И поэтому таинство исповеди – это таинство преображения души. Это таинство, в котором человек, осознавая свое падение, осознавая свои грехи, свои недостатки, свои пороки, свои страсти, просит прощения у Бога. Он обещает Богу исправиться. И вот то, что мы говорим, когда мы говорим о таинстве исповеди, о таинстве покаяния, таинстве изменения, мы здесь предполагаем два очень важных момента. Это саму исповедь, как осознание греха, и покаяние, как того процесса, который происходит с течением времени после исповеди, который предполагает изменение человека во времени. И вот поэтому подготовка к таинству исповеди, да, прежде всего, должна строиться на том, что мы должны осознать свою жизнь с точки зрения заповедей Божьих. Мы должны провести такую ревизию внутреннюю, внутри себя, понять, что мы делали не так, каким образом мы поступали в своей жизни против заповедей Божьих. Что мы говорили, что мы думали, как мы относились к Богу, как мы относились к ближним, как мы относились к себе. То есть вот это очень важно понимать, готовясь к таинству исповеди. Естественно, хорошо открыть просто вот заповеди Божии, почитать их, и посмотреть, каким образом соответствует наша жизнь вот этим параметрам заповедей. Ну, в нашей церкви сейчас есть и какие-то вспомогательная литература. Замечательная совершенно есть книга такого вот подвижника. Уже можно сказать, что это подвижник благочестия 20-го, начала 21 века, архимандрит Псково-Печерского монастыря, уже почивший в Бозе, отец Иоанн Крестьянкин, который написал совершенно замечательную книгу «Опыт построения исповеди». Я думаю, что почти в каждой церковной лавке есть эта книга. И уж в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург и прочих, местах возможно эту книгу купить, она переиздавалась там чуть ли не миллионными тиражами. Выдержала уже, я думаю, что порядка там полутора десятков изданий. И вот по этой книге очень удобно выстраивать исповедь. Желательно, конечно, чтобы человек, который исповедуется впервые, ну, не у всех такая гениальная память, не все все помнят, поэтому выписать какие-то определенные моменты, какую-то канву своей исповеди на листочек бумажки, чтобы, во-первых, не задерживать ни себя, ни священника, потому что очень часто по воскресным дням много людей приходит исповедоваться, и иногда мы, просто не зная, что порой подчас сказать священнику, начинаем подбирать какие-то слова, начинаем что-то там выдумывать, что-то судорожно вспоминать, священнику нужно задавать какие-то лишние наводящие вопросы, да, чтобы вот этого момента не было, лучше всего заранее подготовить и выписать какие-то основные моменты на лист бумаги.
Четко, внятно и понятно.
Конечно, конечно.
Так
конечно.
Будет всем проще и другим прихожанам тоже, наверное, удобнее. Батюшка, есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем, постараемся ответить. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Сейчас.
Да, мы вас слышим, пожалуйста. Вы нас слышите?
Да. Алло, да, я вас слышу.
Задавайте вопрос, пожалуйста.
Алло, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валентина.
Очень
скажите
приятно.
Мне, пожалуйста, сейчас век современных технологий, можно молитвы и потом многое, что... Вот я, например, раньше не знала, но я сейчас выхожу на православный сайт или браузер, задаю вопросы, и мне, ну, столько открылось много молитв, столько вот... И заодно смотришь какие-то... То, что я раньше вообще не знала. И я много узнаю вот через интернет. Я спросила у своего батюшки, говорю, можно так? Он мне сказал, да, можно. И я за какое-то вот какое-то время я читаю больше молитв, больше познаю. Не то, что читаю, я слушаю их, я не читаю правильно, я слушаю их. И они для меня. Потом Евангелие, вот, пожалуйста, читает, прочитали. И потом идет разъяснение. И сейчас, уже находясь в храме, когда батюшка читает Евангелие, я уже знаю, о чем там. Ну, многие знают молитвы, уже знают, о чем там говорится. Они просто так вот здесь слушают.
А в чем, собственно, суть вашего вопроса?
Можно пользоваться интернетом. Вот нет, в чем суть вопроса.
Не во вред ли будет, используя современные технологии?
Да, конечно, ваш вопрос понятен. Мы сейчас с вами вот в данный момент в прямом эфире пользуемся современными технологиями, потому что нашу программу можно смотреть и через сеть интернет, и по другим каким-то способам телекоммуникации, приема сигнала.
Через спутники.
Через спутники, да. И вот вы сейчас в прямой эфир позвонили, и мы используем те технологии, которые могут помочь нам правильно понимать Слово Божие, читать Слово Божие. Огромное количество сейчас в интернете информации православных порталов, начиная там, пожалуйста, там православие.ру, там Правмир, там сайты официальной епархии, огромное количество лекций профессоров Московской духовной академии, прочих духовных учебных заведений, известных священнослужителей, архипастырей, святейший патриарх Московский и всея Руси присутствует и на своих страницах, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и на Фейсбуке, да, то есть церковь активно проповедует через средства коммуникации, через интернет в данном случае. Поэтому пользоваться этим можно, это, так сказать, в меру полезно. Естественно, ну, не стоит пренебрегать какими-то традиционными, может быть, тоже способами получения информации. Иногда стоит, чтобы у нас глаза немножко отдохнули, почитать все-таки книгу с живых страниц, да, полистать, открыть, да, и отвлечь свое внимание от каких-то электронных средств коммуникации. Это тоже иногда стоит делать. Но, тем не менее, мы сейчас можем получить, наверное... У нас сейчас, кстати, вот я над этим иногда размышляю, у нас сейчас беспрецедентная возможность получения информации. Такого не было еще там даже 15-20 лет назад. Вот я помню, когда я пришел учиться в Московскую духовную семинарию, у нас не было никаких... Интернета еще тогда не было. У нас не было возможности выйти в сеть, хотя интернет тогда только-только начал вот развиваться, только все это стало появляться, но не было такого количества ни сайтов, ни ресурсов, ничего такого не было. Да, мы сидели в библиотеке, мы читали книги под свет ламп, вот. Но, тем не менее, вот со временем стало все развиваться, я считаю, что этим нужно и стоит пользоваться.
Да, главное грамотно к этому подходить, потому что иногда... зачастую даже, когда ты ищешь какой-то евангельский отрывок или еще что, можно зайти на сайты каких-то других христианских конфессий,
ну,
даже.
Это
то есть
уже
нужно правильно попадать, как все-таки фильтровать.
Совершенно верно, конечно. Это уже немножко, ну, это следующая, может быть, даже часть вопроса, то, что наш телезритель не успел, может быть, даже озвучить, но, конечно, надо понимать, что могут попасться какие-то ресурсы, которые вообще даже и с христианскими конфессиями это не связаны. Какие-то форумы иногда бывают, какие-то молитвы можно встретить.
А кто-то просто что-то написал, не понимая даже, что.
Да, то есть желательно, вот все-таки, я считаю, что лучше не читать всякие комментарии, всякие форумы, потому что чаще всего на этих, вот, на части вот этих ресурсов, да, содержится какая-то информация очень лишняя. Какие-то люди пишут свои какие-то мнения, эмоции какие-то лишние, да, какая-то информация, абсолютно не соответствующая действительности, может появиться. Угу. Но вот официальные ресурсы, там, синодальных церковных структур.
Например, да, patriarchy.ru, да. Там же, да, есть в правой колонке, где...
Конечно. Ссылки на официальные церковные ресурсы.
Да, и там, кроме того, там есть еще Святой Дня, Святые Дня, евангельское чтение. Если...
Конечно.
Эти ссылки активны, если кликнуть на эту ссылку, мы получаем евангельский отрывок. Причем там все...
Не, ну, те, кто пользуется смартфонами, вообще есть целый ряд приложений, где отдельно можно загрузить молитвослов, отдельно Евангелие, прочитать какие-то отрывки из святоотеческих творений. Пожалуйста, сейчас вот замечательный совершенно проект «Оптиной пустыни» есть приложение для мобильных устройств, где толкование Священного Писания, все святые отцы, в общем-то, они постоянно обновляют этот ресурс, замечательно. Я вот сам пользуюсь очень часто, когда особенно готовишься к проповеди, нет возможности там целую библиотеку иногда под руками иметь, а здесь все вот в одном фактически приложение собрано, и ты имеешь палитру, так сказать, мнений всех святых отцов церкви по какому-то конкретному отрывку из Священного Писания.
Как-то был такой случай тоже в семинарской практике, когда мы поехали по приглашению на батюшки на один приход, спеть литургию, благополучно забыли ноты. Благо был интернет и был как-то с планшет. И просто закачали туда и пели службу. Хоть, ну, как-то вышли из положения. Тоже можно поставить эти средства себе на службу.
Ну, все-таки, конечно, естественно.
Батюшка, есть еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло?
Да, да, да.
Алло, вы меня слышите?
Да, здравствуйте, мы вас
слышим.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Меня зовут Вадим. Батюшка ведущий, у меня вопрос, почему Бог иногда общается с дьяволом? Ведь Бог знает, что дьявол, и нам говорит, что это абсолютное зло. Тем не менее, он его слушает, как это было в случае со святым Иовом, после чего он начал его испытывать. Получается, что дьявол его советник?
Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, конечно, дьявол никакой не советник. Господь в Священном Писании, мы знаем эти отрывки, а знаменитое искушение в пустыне. Да, это уж книга Иова, она, в общем-то, ну, нам показывает судьбу конкретного человека, да, его жизнь. А здесь же Господь искушаем дьяволом в пустыне. Мы видим, как дьявол предлагает ему весь мир, как на ладони, все царства. А для чего Господь это вообще показывает нам? Ведь ничего такого, что нам не нужно, Господь не делает. Все для нашей пользы. Поэтому, имея это в виду, мы также должны относиться и вот к этим случаям, которые описаны в Священном Писании. Господь нам показывает, что дьявол – это действительно сила. Это сила духовная такая, ну, дьявол не имеет плоти как таковой. Да? Это духи, это ангелы, которые в свое время еще до сотворения человека отпали от того числа бесплотных сил небесных, которые служили Творцу. Деница, возгордившись, как мы знаем из Священного Писания, с частью ангельского мира отпал от своего Творца и поставил себя в противоположность. Стал тем, кого мы сейчас именуем отцом лжи. И, естественно, Господь нас предупреждает, что это сила, которая может нам навредить. Это сила, которая может нам причинить, ну, не то чтобы неудобство, а может довести нас до полнейшего исступления, может нас привести до, вплоть до смерти, привести нас к помешательству, к тем или иным серьезным проблемам в нашей жизни. И он нам показывает, что без силы Божией, без помощи Божией, без участия Бога в нашей жизни невозможно победить дьявола. Есть другой отрывок в Священном Писании, да, когда Господь прямо указывает, что действительно сила нечистых духов, она на нас влияет, и называет способ, как с ней бороться. Сей же род, он говорит, побеждается только молитвой и постом. Молитва – это богообщение, то есть обращением к Богу. Не просто чтение такое вот молитв совершенно бездумное, а именно живое обращение к Богу. И это очень важно понимать. Поэтому Господь, показывая нам вот эти примеры и своего общения, да, с сатаной, он нам показывает, что это действительно реальная сила. Но она побеждена воскресением Христовым. Она ад не зложен, ад повержен. Ада уже больше нет. И поэтому вот эта сила, она может на нас влиять в том случае, если мы оставляем Бога. Если мы не надеемся на помощь Божию. Поэтому всякий раз, когда бывают те или иные искушения, когда мы становимся тем объектом, на который эта сила действует, то мы должны понимать, что если мы будем эту силу слушать, если мы будем воспринимать ее советы, если мы будем подчиняться ей, то мы очень быстро упадем, мы потерпим полное фиаско. И нам нужно призывать силу Божию, нам нужно взывать к Господу с просьбой оградить нас от всякого зла. Да? Мы вот молимся, вечерняя одна короткая есть молитва, «Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла». Вот в этой краткой молитве как раз содержится смысл всего того, о чем мы сейчас с вами говорили. То есть, что зло действительно реально. Если мы ему не противостоим, если мы не боремся со злом, силой Божией не призываем Бога в помощь, то мы можем быть побеждены этой силой.
Что же касается и таинств, правильно, ведь если не участвуем в них, мы слабеем.
Соответственно, мы как защита, вы знаете, иммунная система человеческого организма. Вот сколько у нас, мы же знаем, у нас микробов сколько. Вокруг у нас. Вот дотронуться вот здесь до стола, здесь уже, там, я думаю, что несколько миллионов бактерий. Из них, так сказать, больше половины вредоносные. Может,
пока
причинить
никто
нам
не умер,
здесь вред. Но здесь никто не умер. Почему? Потому что у нас есть защитная сила организма, есть иммунная система. И мы таким образом, наш организм защищает эти бактерии, погибают. Мы даже не знаем, сколько их там миллионов каждую минуту гибнет в нашем организме. Но если дать, если будет пробоина в нашей системе защиты, иммунитет ослабленный, мы, вот человек один чихнул, и мы знаем, что уже можно заболеть, понимаете? Так и здесь сила Божия, благодать Божия – это некий внутренний наш духовный иммунитет. Поэтому мы должны всячески стараться его тоже поддерживать на должном уровне.
Батюшка, давайте ответим еще на один звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Ой. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос по покаянию и исповеди. Вот говорят, мы должны обещать исправиться. Как я могу обещать? Это святые могут обещать, когда они все умеют делать. А мы что мы можем обещать? Я могу обещать только, что буду просить Господа. Все страсти, от которых меня, от которых я избавилась или не избавилась, но на данный момент я ими не болею, вот, только Господь меня освободил. Сама я никто и ничто. Вот. А говорят, покаяние, то это изменение себя. Ну как я могу изменять себя? Да и Господь сказал в Библии, что мы без Него никто и ничто, и ничего мы сделать не можем. Вот объясните мне, что-то я могу обещать или не могу?
Спасибо за ваш вопрос. Ну, здесь нужно правильные акценты, наверное, расставить. Во-первых, ну, первое, на что хотелось бы обратить внимание вот в этом вопросе, то, что говорит, вот только святые могут. Простите, а мы к чему призваны все? Мы все призваны стать святыми. Мы все призваны к святости. И святыми не рождаются, а святыми становятся. И это на самом деле цель нашей жизни – стать святыми. Мы забываем, мы себя как-то вот ограничиваем. Говорим, да, я грешный, я недостойный, я ничего не могу, только помощь Божия, сам я вообще вот на диване лежу, пошевелить пальцем не могу, там ничего сделать не хочу. И вот только Господь, пусть Он меня возьмет, я вроде бы хочу исправиться, но ничего для этого делать не буду. Меняться мне сил нету, и ничего делать я для этого не буду. Но если с такой позиции подходить, конечно, нам и меняться будет сложно, и контролировать себя будет сложно. Мы будем во власти своей страсти или страстей, во власти греха. И нам нужно понимать, что нас без нас Господь не спасет. Это совершенно четко должно быть в нашей голове. Потому что Господь ждет от нас, когда мы сделаем первый шаг, первые полшага, как мы только эти первые полшага делаем, Господь навстречу нам делает 10 шагов. И поэтому, конечно, стремление к изменению должно быть прежде всего у нас внутри. Если у нас его нету, Господь нас насильно в Царство Божие загнать не сможет никогда. Поэтому, естественно, Он от нас ждет нашей свободной воли к изменению. А дальше он приложит все те усилия, которые нам необходимы. Он даст нам ту благодать, которая нам необходима. Он даст нам силы на это. Но стараться, прежде всего, должны мы. То, что мы действительно Богу обещаем. А если мы пообещали что-то Богу, сказано не клясться ни небом, ни землей, ни кем на земле. Но Господу мы можем обещать. И можем и должны просить дать нам на это сил. Потому что Господь нам дает силы. Мы действительно немощные сосуды, мы действительно, у нас много чего есть того, что, ну, скажем так, несоизмеримо, но с нашей вот такой вот жизнью мы много чего не можем достичь без помощи Божией. Но старанием, усердием, живой такой верой, молитвой, непосредственностью своего обращения к Богу, мы себя способны к этому подвигнуть. И Господь нам, естественно, в этом будет помогать. Поэтому, как говорится, нужно иметь дерзновение. Дерзость некую, понимаете? Мы же дерзаем у Бога просить, вот, дай нам то, дай нам это. Мы же говорим, а почему мы не можем дерзать, говорить такие слова, что «помоги мне исправиться, я хочу исправиться, я обещаю, что я изменю себя с твоей помощью». Вот если мы так обращаемся к Богу, если мы так будем его просить, то, несомненно, Господь исполнит просимое, потому что это во благо нам, это для нашего спасения – самые необходимые условия – измениться.
Спасибо за ответ, батюшка. И есть еще один звонок. Давайте послушаем, ответим на вопрос. Здравствуйте. Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
У меня вот два вопроса. Первый вопрос о четках. Вот монашествующим препод всегда дают четки, это понятно. А вот мирянам нам обязательно ли молиться по четкам или нет? И если молиться, то как, где, когда? Вот, скажем, в храме молиться, может быть, лучше литургию, как бы, и всеночную изучить, чем вот молиться Иисусовой молитвой по четкам там, может быть, дома молиться. В общем, как молиться по четкам и нужно ли? Это первый вопрос. А второй, вот правильно ли я, батюшка, понимаю о прощении? Вот прощать всегда, как Господь говорил, да, ну, всегда и всем прощает. И это действительно важно для меня, скажем, вот самой, не столько для того, кто бы меня обидел, А вот именно для меня, чтобы у меня открылось именно вот как говорит правильный Иоанн Кронштадтский, пространство в душе, чтобы я могла молиться, чтобы мне было легко. То есть прощение важно в основном для меня, не столько для того, кто меня обидел. Правильно ли я понимаю или нет? Спасибо. До свидания.
Спасибо за вопрос.
Вот я начну, наверное, с последнего вопроса, потому что действительно прощение и то, что мы прощаем, это очень важно, прежде всего, конечно, для нашей души, потому что сказано в Писании, то, что мы свяжем здесь, будет связано там. То, что мы разрешим здесь, будет разрешено и на небе. Так? И самое главное, чтобы именно мы простили, потому что прощением мы открываем себе путь в Царство Божие. Прощением, вот как вы правильно заметили, что вам становится внутренне легче. Вы простили, вы отпустили. Да, простить это, ну, иными словами, тоже отпустить от себя вот те или иные обиды, те или иные огорчения. Вот здесь мы, конечно, должны понимать, что для нас очень необходимо с легкостью это делать. Не вот скрипя зубами, так вот, ну ладно, Бог с тобой, иди, прощаю тебя, но все равно некое вот такое вот, знаете, как-то осадочек-то остался. А вот нужно без осадочка, вот до конца, ну а что? 70 крат седмирицию, да, вот мы, когда слушаем молитвы к, перед таинством, которые считаются исповеди, вот там 70 крат седмирицию грехи оставляйте повелевые падающим во грехи, да. То есть мы должны простить ровно столько, сколько нам причинили вот эти вот обиды. То, что эти люди простят или не простят, это уже не наше дело, понимаете, как мы, на это, нам должно быть все равно. Потому что, ну а что, ну, с нас же Господь будет спрашивать на страшном суде, мы будем за себя сами отвечать.
Они за своего будут отвечать.
А они будут за себя отвечать, поэтому нам надо быстрее простить. Если мы чувствуем, что что-то не так, быстрее все отпустили, простили. Потому что прощение открывает нам дорогу и к любви, понимаете? То есть мы не можем любить, не простя. То есть тогда это будет какая-то несовершенная, неполноценная любовь. То есть мы должны простить. Любовь все прощает, понимаете? То есть если мы, опять же, и тут все взаимосвязано. Если мы не прощаем, мы по-настоящему не любим. Если мы не любим, мы не можем простить. Вот. Что касается первой части вашего вопроса относительно молитвы, совершаемой по четкам, ну, тут нужно, на мой взгляд, наверное, понимать следующее, что есть какие-то атрибуты, скажем так, внешние атрибуты, присущие определенного рода, ну, скажем, священнослужителям, допустим, да, некоторым. Вот кто-то носит рясу, кто-то носит подрясник, кто-то носит скуфью, кто-то носит митру, кто-то носит наперстный крест. Также и четки – это некий, ну, атрибут монашествующих, внешний атрибут. Это как некое напоминание о молитве. Вот как кольцо на пальце женатого человека напоминает, что он обручен своей супруге, что они одно целое, что они составляют единую плоть, так и четкий напоминает нам о непрестанной молитве. То есть это напоминание монаху о том, что он должен молиться всякий день и всякий час. Конечно, и каждый мирянин тоже должен стремиться к постоянной молитве. Это не отменяет, так сказать, то, что вот монахи, пусть они там сидят молятся, а мы будем тут ничем не заниматься, так сказать, ничего не делать. Вот пройдем записочку, напишем там в монастырь, сорокауз закажем, там молебен и все. А сами ничего делать не будем. А они вот там пусть с четками ходят и молятся. Нет, конечно, тоже так относиться не надо. Но все-таки на мой личный вот взгляд, мое отношение, да, я вот, например, я не монах, я четок не ношу, хотя я священнослужитель, я совершаю таинство, литургию, но поскольку я не являюсь монашествующим священником, мне в данном случае вот этот атрибут, он мне внешне он не нужен. Да? Внутренне, естественно, память о молитве должна быть у всякого православного христианина. Но если кому-то, если вам наличие четок помогает как бы вот эту память возобновить, а так, посмотрели, а у меня же четки на руке, ну, может, я помолюсь, там, может, я, так сказать, прочитаю ту или иную молитву. Но на самом деле для мирян достаточно сложно исполнять те, скажем так, особенности молитвенного правила, которые совершают монашествующие, особенно что касается умной молитвы. Потому что если даже взять практику умной молитвы, то, ну, вот, насколько я знаю ситуацию, в общем-то, в монастырях русской церкви она по большей части вообще утеряна. Она сохранилась только в некоторых обителях на Святой горе Афон. Еще есть некоторые обители за пределами Святой горы Афон, но в основном это вот в греческом монашестве есть вот это направление умной молитвы, которое, собственно, на Святой горе Афон и было создано. Угу. Мы знаем с вами святителя Григория Паламу, который многое сделал для практического, так сказать, осуществления вот этой задачи научиться умной молитве.
Пачка, сейчас... поясните, пожалуйста, что значит умная молитва? Так, более простым языком.
Это такое состояние человека, при котором в нем молитва, он живет молитвой, он живет разговором с Богом. То есть он постоянно находится перед лицом Божиим, перед очами Божиими. То есть он себя ставит все время, каждую минуту своей жизни перед Богом. Угу. То есть это молитва, которая не совершается вот количеством чтения тех или иных псалмов, да, или каких-то просто молитв, которые каким-то из святых были написаны. А это состояние ума. Это состояние человека, это достаточно сильно измененное состояние человека, которому, ну, в миру мы к этому прийти не сможем в силу обстоятельств жизни, в силу нашего быта, да. Для умной молитвы нужны определенные некие и внешние, в том числе, условия. А четки – это лишь только некий первоначальный внешний какой-то инструмент, который помогает нам на начальных этапах. Те святые подвижники, которые совершали умную молитву и действительно жили этой молитвой, им уже и четки-то были не нужны, в конце концов. Вот. Это всего лишь навсего некое физическое нам напоминание о том, что мы должны делать внутренне. Поэтому, если мы носим четки как украшение, к сожалению, сейчас приходится видеть какую-то такую же тенденцию последние, я думаю, лет 15-20, а сейчас это вообще, ну, я замечаю, что это некий какой-то модный тренд пошел.
Сувенир,
как некий, аксессуар. Как некий аксессуар. Вот смотришь, а у людей даже у многих именно светских, даже не церковных таких вот, не церковных священнослужителей, а именно у людей, вот, живущих в миру, там, не знаю уж, насколько они часто ходят и посещают литургии, насколько они часто исповедуются и причащаются, но у них вот на руке обязательно будут четки.
Пока нервничаешь, перебирать.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, некоторые воспринимают это как некий амулет, как некую вот какую-то охранную такую историю, да, что я вот сейчас надел четки, и все, так сказать, и меня там ничего злое и нечистое не прикоснется. К сожалению, это, ну, заблуждение так думать, на мой взгляд. Поэтому все должно быть осмысленно. В церкви вообще все должно быть осмысленно. Ничего не должно быть просто так. Потому что мне захотелось, потому что это как-то я считаю это условно модным там или нужным мне. Ну, опять же, на мой личный взгляд, если вы хотите молиться по четкам, ну, думаю, лучше взять вот такое личное, персональное благословение у священника, который вас хорошо знает, или который является вашим духовником, ну, по крайней мере, который знает вашу внутреннюю жизнь. И он уж определит, нужно ли вам молиться по четкам или не нужно.
Да, я думаю, это важное замечание, батюшка, полностью с вами согласен. По таким вопросам нужно обращаться к своему духовнику, потому что больше своей меры, все-таки в церкви у нас все понятно и расписано, да, как, например, этим постом мы едим рыбу только на преображение, например.
Ну, да. Да.
Все понятно, все написано, в принципе, все придумано за нас. Батюшка, время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за то, что сегодня мы имели такую возможность побеседовать с вами и с нашими телезрителями, в прямом эфире ответить нас. Но я отдельно хочу поблагодарить наших телезрителей, потому что были очень интересные вопросы, действительно глубокие, вдумчивые и связанные с Писанием. Так бывает действительно Отрадно слышать, батюшка, когда мы со мной был.
Спасибо. Я надеюсь, что ну, хоть какую-то часть вопрошающих я смог как-то каким-то образом подвигнуть какой-то определенной правильной мысли, потому что, конечно, ответить полноценно на все вопросы требует гораздо большего времени. Тем не менее, вот у нас есть совершенно такой замечательный способ это делать, и делать в прямом эфире, и, данный канал «Союз существует» как раз благодаря вот таким энтузиастам и тем людям, которым это не безинтересно. И ну, я хотел бы напомнить о том, что канал существует на пожертвования, на реальные вот эти вот маленькие лепты, которые вносит каждый конкретный человек. Поэтому все реквизиты есть и на сайте, и вы можете сделать свои пожертвования для того, чтобы наш телеканал «Союз» смог осуществлять свою просветительскую деятельность.
Спасибо вам, что были сегодня вместе с нами, и будем прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был священник Георгий Сергеев. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.